Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня на Радио «Вера» Денис Драгунский. Ну, думаю, представлять не надо, а все-таки представлю. Филолог по образованию, редактор, издатель и, конечно же, писатель. Причем в последнее время очень активный, очень много пишущий. Всяко разно. По-моему, в год даже иногда и не одна книжка выходит.
Бывает.
Вот. Плюс еще на Фейсбуке постоянно блогерствуете, то есть пишете какие-то, на самом деле, свои записи. И вот мне интересно, очень часто они связаны с какими-то воспоминаниями. Вы потом переводите это на бумагу и храните в отдельном месте, чтобы вдруг чего вышло, или вы надеетесь, что у Цукерберга все сохранится, если вам надо, вы вытащите?
Ну, на Цукерберга надеюсь, а сам не плашай. Вы знаете, конечно, я все почти, ну, не все, но почти все, очень многое оттуда вытаскиваю в отдельный файл.
На бумагу.
На бумагу так уже.
Да.
Когда мы сейчас говорим на бумагу, мы уже говорим это в метафорически.
Да, конечно.
Как я написал, на самом деле я набрал на бумагу, значит, в отдельный файл. А иногда бывает, если я пишу какую-нибудь длинную заметку, я ее пишу не в непосредственно в Facebook, а сначала в файл.
Угу.
Вот, а
потом, чтобы ее
ну,
почистить.
Чтобы ее почистить, чтобы посмотреть на нее в целом, если это больше, там, чем 10 строчек, понимаете.
Угу.
Вот. И из этого накапливаются такие довольно большие такие дневники, что ли. Из части этих заметок потом получаются рассказы или мемуарные какие-то такие вот зарисовки. А часть, может быть, когда-нибудь, где-нибудь, какой-нибудь хороший человек издаст мои фейсбучные дневники, там, начиная там, с 2012 года, понимаете? Но это уже
томов
будет...
10.
Ну, томов 10. Но это будет уже сильно потом, я об этом не задумываюсь.
Но, тем не менее, вот как-то совершенно понятно, что тема прошлого вам близка. Понятно, что будущего у нас нет. Сегодняшнее по Августину – это миг, который раз и прошел. И раз и прошел, и раз и прошел. Это уже
да.
Разные миги. А прошлое с нами. И наша передача на Радио Вера как раз и посвящена воспоминаниям и мемуарам. Вот давайте попробуем погрузиться, ну, допустим, в ваше детство, которое всем известно по Денискиным рассказам, а мы вот Денискиных рассказов касаться не будем, потому что я понимаю, что они вам надоели невероятно.
Нет, они мне не надоели, я их очень люблю, но просто все, что можно сказать о Денискиных рассказах, я уже написал в специальной книжке.
Про... Замечательная, кстати, да. Идея, рассказ отца и как это было
как
на самом деле.
Как это было на самом деле, да. И кроме того, я об этом довольно часто разговаривал с детьми. Я приезжаю в школы, всем интересно посмотреть на живого Кораблёва, даже такого лысого и седого, какой я сейчас. Ну, и я им рассказываю какие-то разные подробности про нашу жизнь, про Денискины рассказы. А сейчас я с удовольствием, так сказать, предамся воспоминаниям. Вы правы, потому что воспоминания, особенно уже в моем возрасте, играют особую роль в жизни уже. Все это так ярко, все это
у
так.
У нас на передаче не таят год рождения.
Вы мой год рождения 50-й. Правда, декабрь 50-го, но все равно. Я могу с гордостью сказать, что родился в первой половине прошлого века.
Угу.
О как.
Угу. Понятно. Ну, хорошо. Для многих это непостигаемая, непонимаемая цифра, но все-таки нас слушают разные люди. Думаю, что есть люди и постарше, и, может быть, они захотят вспомнить вместе с нами. Как вы жили? Я так понимаю, что отец ваш, он... Писатель, мать, кто была?
Артистка.
Ну, то есть, это не самый большой достаток
поначалу.
Вот, когда уже Денискины рассказы начали печататься, то, наверное, ситуация
тогда
стала
улучшилось
лучше.
Все, правда.
Да. А до этого понятно, что это была
Обычная скромная жизнь. Советская жизнь. Причем, может быть, даже в каком-то смысле она была, если брать городскую вот жизнь, конечно, я понимаю, что там в маленьких городках, в деревнях жили там совсем тяжело. Но мы жили в коммунальных квартирах до моих 10 лет.
Родители не москвичи или москвичи?
Москвич, нет, папа не москвич. Папа, извините, нью-йоркец. Папа родился в Нью-Йорке в 13-м году.
С ума сойти.
В декабре 13-го года он родился, 1 декабря 13-го года в Нью-Йорке. Но уже в июне месяце, или в июле, он уже был обратно...
Доставлен.
Доставлен в Российскую империю, в город Гомель, откуда его родители в поисках лучшей доли поехали в Америку, но лучшую долю они там
не нашли.
У бабушки не было молока, папу кормили толчеными бананами, это был самый дешевый фрукт на себе, самая дешевая еда, которую, может быть, даже им даром давали эти бананы, я не знаю. Вот, и они вернулись, и надо сказать, что сам... факт рождения в Нью-Йорке никогда не вредил моему отцу даже в самые такие суровые годы шпиономании и так далее. Потому что на все вопросы он отвечал так. Да, говорит, я родился в Нью-Йорке, но американский образ жизни произвел на меня столь отталкивающее впечатление, что через полгода я вернулся на родину.
Понятно.
Вот, и поэтому все...
И ему рукоплескали.
И ему рукоплескали, да, потому что всем, в общем-то, было понятно, что ребенка родили и привезли тут же. Вербовки не было, в общем.
Понятно.
Понимаете?
Вы же помните, в ГДР дети высокопоставленных чиновников коммунистических назывались «Banana Childs». Дети, которые могли есть бананы сколько хотят.
Да,
в наше время ведь банан был чудом света.
Я помню, банан был чудом света буквально там до, там, не знаю, до 93-го года. А потом выяснилось, что это вообще самая дешевая еда на свете.
Ну да, да, дешевле картошки.
Дешевле
при том, что ее привозят.
Да, 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 именно. Вот. Так вот, а мама была москвичка, мама родилась в Москве. И хотя ее родители из Тулы, они познакомились после войны с моим папой. Мама была моложе его на 10 лет.
А папа воевал ведь, да?
Папа воевал, но он был в ополчении. Папа был белобилетник. Он был освобожден от армии по бронхиальной астме. Надо сказать, что в те времена белые вот освобождения от армии давались гораздо легче, чем сейчас.
Да-да.
А почему? Потому что тогда действительно нужен был солдат. Потому что сейчас, когда человека забирают в армию с каким-то с близорукостью минус, там, не знаю, 10, или там какого-нибудь косолапого, там, не знаю, с усохшей рукой, его берут в армию, потому что он может работать где-нибудь, я не знаю, там, мыть полы в штабе, там, понимаете, подметать там дорожки на генеральской даче или просто быть писарем.
Но Ворошиловского стрелка из него не получится.
А тогда нужен был настоящий воин, понимаете, который, так сказать, вот пехота, который сильный, выносливый, метки и так далее. Поэтому у него был белый билет, но он, тем не менее, пошел в ополчение, потому что, так сказать, вот не мог оставаться.
Удивительно, что выжил, потому что московское ополчение ложилось первым.
Да, московское ополчение погибло там, ну, две трети погибло все-таки, или там три четверти, все-таки он попал в эту счастливую, выжившую
часть.
А потом он уже работал во фронтовых бригадах, ездил артистом. А моя мама...
А, то есть у него была какая карьера военно-полевого артиста?
Ну, такая короткая карьера военно-полевого артиста.
И это сблизило его с мамой, по всей видимости.
Вы знаете, нет, не совсем так. Мама моя была на фронте, она на Волховском фронте была совсем девочкой, она 24-го года.
С ума
сойти. Ей было там 17 лет там, и так далее.
Это двухлетнее адское противостояние.
Да, 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 да. Вот, но в штабе, естественно, она была. Вот, а потом она вернулась, поступила учиться к Герасимову и Тамаре Макаровой в ВГИК. Там училась довольно некоторое время, но потом оттуда ушла, как она рассказывала, что Герасимов ее очень любил, а Макарова терпеть не могла.
Поэтому потому и не могла.
Что может быть, да, потому что мама, кроме того,
ревновала.
Мама была красотка просто. Вот. И Они познакомились с моим отцом в квартире, в комнате, в коммунальной квартире у такого Саши Гинзбурга, который потом стал известен как Александр Галич.
Ну да.
Вот, они там познакомились и потом поженились, а потом родился я. Мне тогда, соответственно, маме было тогда 26, когда я родился, а папе было 37 уже. Только что исполнилось, он 13-го года, а я, соответственно, с 50-го. Вот. И жили, как мы жили. Первая наша квартира, я вообще ее, честно говоря, не помню. Только фотографию помню, где я лежу, такой голыший пупсик на фоне книжных полок. Причем те книжные полки, которые переезжали с нами вместе по всем квартирам. Это была одна комнатка на Рождественском бульваре в коммунальной квартире, которая принадлежала троюродному брату моего отца, который был военный, и у него была комната в Москве, в которой он на свои какие-то приезды по каким-то служебным надобностям он
держал.
Держал для себя. Для него держали, точнее говоря. Вот. Но где-то полгода или год я там, мы там прожили, я совершенно не помню, а потом мы переехали жить к моей бабушке на Покровку, Покровка 29. Это рядом с Чистыми прудами, это большой дом, это огромная была коммунальная квартира. Когда-то она была, наверное, ну, она
квартира,
была,
квартира для одной семьи.
Самое смешное, что я был в этой квартире, я так в нее не проник, там огромное количество заборов, но зато я посмотрел на окна. Я-то думал, что многие, кстати говоря, вот дома в том районе на Покровке, где раньше были коммуналки, они стали их опять обратно, так сказать, преобразовали в шикарные такие многокомнатные квартиры,
да.
А это осталось, как была, судя по окнам, потому
коммуналкой?
Что... Да, окна заляпаны, одно окно разбито, в каком-то окне стоят какие-то тюки на окне, в каком-то какие-то пересохшие цветочки, в общем, было понятно, я даже помню, где кто жил, смотрел на эти окна, что он слезами обливался. Так вот...
Я на самокате катался на Качалово, на Малой Никитской, в квартире моих родственников, которая была 26 комнат.
Вот это да!
Вот, и у них оставалась из этих 26 одна половинка, и потом еще дали комнатку сыну.
Угу.
Вот. И... Вот 20... это была коммуналка. Ну, кого там только не было.
26 – это вообще фантастика. Это какой-то просто дикий суперапартамент.
Но они были из богатой семьи до революции.
Какой-то жил очень богатый
человек. Да. Там был банкир такой, Гиршман, все у него.
А, тот самый Гиршман, жена которого с Серовым дружила.
Ну, да.
Тогда все понятно.
Да, вот. А дочка его ушла в левый эсер и сказала, что она рядом не будет. Значит, с этим богатством.
Эх, какие были девчонки, а?
Да, и тот сказал, ну ладно, погуляй. Типа. Вот. Ну и погулять пришлось уже в советское время. И спать на сундуке.
Да.
Вот. Но что такое московская коммуналка, я хорошо помню. А вот как вы в ней жили?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» на радио «Вера». Веду ее я, Петр Олешковский. И в гостях у меня сегодня замечательный и, думаю, большинству людей на нашей планете Россия известный Денис Драгунский. Вот слушайте о его воспоминаниях детства и читайте его современные книги, которые совсем по-другому, нежели покажут вам Дениса Драгунского, чем придуманный вами Денис Кораблев. Пожалуйста.
Как мы там жили?
Да.
Жили мы там, вот наша комната, в которой жили, это была большая темноватая комната с двумя окнами, но она была темноватая, потому что выходила в такой двор немножко даже петербургского типа, двор-колодец. Ну, там просто очень близко соседний дом подходил. Вот, квартира была в билетаже, то есть как бы второй, ну как бы такой невысокий второй этаж или там очень высокий первый.
А окна были высокие, большие.
Окна были достаточно большие.
Таких теперь делают, а в советское время не делали.
Да, окна были большие, комната была большая, темноватая, всегда в ней горел, практически всегда, ну абажур над столом, угу, над круглым. И в этой комнате мы жили впятером.
Боже мой.
Пятером мы жили: бабушка, хозяйка, так сказать, этой комнаты, мои папа и мама, и я, и няня, которая жила тут же, в нашей, угу, же комнате. Она спала там на раскладушке на какой-то там, угу, раскладывала себе.
Угу.
Вот. Так что нас было пятеро. Мы там жили. Там были очень интересные разные
соседи.
Да, там были соседи, с некоторыми соседями я до сих пор, так сказать, переписываюсь в Фейсбуке. Как это не смешно.
Ой, нет, это не смешно.
Вот,
но... Люди старшего поколения женились в коммуналках.
Да.
Вообще комьюнити такое, как называется, сообщество.
Совершенно. То есть это был такой большой, как бы такая маленькая хутор такой, как, угу, бы деревенька такая, коммуналка была.
Да.
Правильно. Вот.
Со всеми страстями.
Со всеми страстями. У нас там были две старушки, которые, каждая из которых претендовала, про каждую из которых ходила легенда, что она-то и была хозяйкой этой квартиры,
угу,
когда-то.
Угу.
Причем надо сказать, что старушки друга недолюбливали, но они как бы не выясняли отношения.
Угу.
То есть окончательной правды никто не знал, потому что каждой было приятно быть, так сказать, вот этой вот легендарной, угу, бывшей хозяйкой.
Баронессой.
Баронессой. Была замечательная старушка, которая жила со своим... мужем-стариком, который в инвалидном кресле сидел. Он был такой, с такой длинной бородой, он был похож как бы на иллюстрацию к учебнику по истории русской прогрессивной общественной мысли. Он был такой вот какой-то народник.
Даль.
Даль, или какой-нибудь там народник, угу, там, Семен Альбов, там, я не знаю. В общем, Дебогорий Макриевич, в общем-то, угу, если говорить коротко. Они все время ссорились, кричали. Причем говорили, что эта самая старушка, она когда-то ушла к нему из богатой семьи, от богатых родителей, а он какой-то был там студент-революционер, и вот это самое. Вот, там у нас была женщина, у которой был частный прием стоматолога. Причем самое смешное, что была большая комната, была разгорожена на три. То есть там был кабинет,
ну, да, да,
была комната, где жили, и был маленький коридорчик, ну, холльчик внутри, угу, уже этой комнаты, не в коридоре общем, угу, в котором сидели больные. И они ждали приема.
И это было официально, естественно.
Это было абсолютно официально. Там даже было написано «врач-стоматолог» была. Угу. Табличка висела. Причем самое смешное, что их жила тоже. Жила она, ее дочь, муж дочери и внучка. То есть их там жило в этой вот крохотном месте.
Ну, да.
Жило четверо. А когда там сидели больные, я был очень такой способный мальчик. Я запоминал стихи наизусть, и я читал стихи этим самым...
Больным.
Больным. У меня был любимый стихотворение, целая поэма Маршака «Ледяной остров» называлась, про героического военврача, который прыгал с парашютом на льдины для того, чтобы спасти, там, сделать операцию на глазу полярнику. Вот, и я читал ее всю, я читал, для этого стоило прыгать с высот в седой океан на изрезанный лед, брести среди темных проталин, туда, где на помощь товарищу шлет от имени Родины Сталин.
Вот. И Киплинг народ... такой.
Такой Киплинг, да. И вот этот самый, значит, народ аплодировал, и эта самая Ольга Натановна очень была довольна тем, что я читаю длинные стихи, тем самым...
Успокаиваю.
Их успокаиваю, да, время позволяю, чтобы не торопясь. Вот. Разные жили там люди. Там жил, скажем... дирижер и его жена, певица, и сын, начинающий пианист. Они жили как раз стенка в стенку с нами.
И, наверное, это были бесконечные
гаммы. Это было громко. Это, да, были гаммы мальчика, а главное, распевки его мамы.
Певица, да.
Да, вот. Был этот самый какой-то старик, который выходил и заводил такие разговорчики. Выходил на кухню и говорил: «Да, — говорит, — что-то в магазинах как-то ничего нету, кругом как-то вот что-то ничего не достанешь, а в газетах пишут, что миллиарды собрали зерна, а где же эти миллиарды там?» Вот, и все отворачивались, начинали яростно чистить картошку. Вот, а бабушка мне однажды сказала: «Он провокатор». Я не знал, что такое провокатор, но я сразу понял, что это очень плохой человек.
Ну, вообще, вот как только вы начали рассказывать, я сразу почувствовал, что это был провокатор.
Ну, конечно, потому что он такие нарочно такие вытаскивал на антисоветские разговорщики. Вот. И я там прожил до, наверное, до 6 лет в этой комнате с бабушкой, мамой, няней и так далее. Потом няня уехала, когда стал немножко взрослым. А потом мы переехали в другую коммуналку. Это была совершенно замечательная коммуналка, другая. Мы улучшили жилищные условия. Нас стало жить трое в одной комнате. То было 5, а стало 3. Это была замечательная коммуналка. Она была полуподвальная. Ну, фактически, ну, то есть окно резалось асфальтом наполовину. Это была квартира в подвальном этаже знаменитого дома на улице Грановского, номер 3. Сейчас Романов переулок. Это дом,
который... Самый центр.
Да, это дом, украшенный весь мемориальными досками, где жили там... Конев, Рокоссовский, Косыгин, да. Там и не только, там Троцкий раньше жил тоже. В общем, это весь такой был главный такой...
Специальный вот, дом,
специальный,
да.
Дом. Это был когда-то старый, назывался он Шереметьевский дом.
Он доходный.
Был доходный дом для очень богатых людей. Моя бабушка, Анна Алексеевна, бабушка со стороны матери, она жила у своих дальних родственников в Ваганьковском переулке. Это около музея имени Пушкина. И она шла работать, она была конторской барышней, она шла работать в страховое общество «Россия». Это где сейчас это самое, КГБ,
да, ФСБ, да.
На Лубянке, старое здание. Она там работала конторской барышней, и она шла переулками по Ваганьковскому, а потом по этому, значит, по... Шереметьевский он тогда назывался переулок, и там был этот дом, и она видела, как за чугунным забором гуляют барчуки с нянями, а няни, что характерно, вот очень важный, интересный штришок эпохи, няни были одеты в русское народное платье, в кокошниках, в таких вот сарафанах, а это сделано было специально, чтобы няню не спутали,
не
с барыней.
Спутали. Да,
да. Да. И моя бабушка рассказывала, вот, говорит, я...
Такой типичный модерн.
Да.
Я не знал такой, такого штриха эпохи, это здорово. Конечно, безумие.
Да, так вот, моя бабушка рассказывала, что... Она говорит, иду я мимо этого самого дома, там чугунные такие красивые ворота... И думаю, эх, какой дом роскошный, какой дом. Вот пожить бы в таком доме. Ну, как говорится...
Удалось.
Бойтесь ваших желаний, они иногда исполняются. Они со своим мужем Васей, моим дедушкой, который был шофер, получили комнату в коммуналке в этом доме. А, соответственно, у них родились 4 ребенка, одним из которых был, значит, соответственно... 2 дочери, 2 сына. Одна из дочерей была моя мама. И она, очевидно, там и оставалась прописана. И поэтому, когда бабушка и дедушка, дедушка Вася и бабушка Аня в очередной раз улучшили жилищные условия и переехали в... на какая-то там 3-я песчаная, которая сейчас называется улица Зорге, вот, жить. Тоже, кстати, в коммунальную квартиру, что характерно, они получили.
Ну, в самый конец Москвы.
Да, в самый конец. Они получили в новом кирпичном доме, в двухкомнатной квартире они получили 1 комнату. Вот. А мама там осталась прописана, она там осталась жить, и туда, так сказать, перевезла. Мы туда переехали, мы с папой и, соответственно, со мной. И мы там втроем дожили до 60-го года.
И что со школой было?
Школа была, называлась она...
В Кисловском где-нибудь?
Совершенно верно. Она называлась 92-я школа. Сейчас это в этом здании находится Институт языка знания. Рядом там вот такой какой-то автосалон к нему прислонен. А раньше на этом, еще раньше на этом месте был памятник Калинину. Он там недолго простоял,
да,
потому что, по-моему, поставили в конце 70-х, а где-то в 90-м уже сняли. Вот. Это была школа 92-я. Потом, правда, ее перевезли в Собиновский переулок, там две школы слили в одну, и там большая школа стала. И вот первые три класса я ходил вот в эту вот 92-ю школу.
Очень хорошо, позвольте вас перебью, пора напомнить что мы сейчас исчезнем на очень короткое время, а вы оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели, на радио «Вере». Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским.
«Светлый вечер» на радио «Вера».